Вас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Египте не прекращаются массовые акции протеста с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Экс-президент Беларуси Владимир Некляев отпущен. Экс-кандидат президента Беларуси Владимир Некляев отпущен из КГБ. За нашу и вашу свободу эмигранты из России проводят в Лондоне акцию в поддержку демократии в России. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». В Египте массовое выступление народа против авторитарного правления 82-летнего президента Хосни Мубарака, который находится у власти с 81 года, продолжается шестой день. По официальным данным, число жертв превысило 100 человек. Некоторые источники утверждают, что погибших намного больше. Как минимум 2000 человек ранены. За ситуацией по-прежнему следит мой коллега, международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Тысячи манифестантов вновь собираются на улицах египетских городов, готовясь к новым акциям протеста этим вечером и ночью. Полиция, которую все считают одной из главных опор режима, и которая, судя по многочисленным заявлениям, всегда вызывала всеобщую ненависть населения из-за постоянных нарушений прав человека, пыток задержанных и тотальной коррумпированности, в стране фактически исчезла. Люди, вооружаясь подручными средствами, создают отряды самообороны для защиты своих домов и магазинов от банд мародеров, которые повсеместно начали грабежи и насилие. В Египте оказались на свободе тысячи уголовников. Например, более 5000 заключенных сбежали ночью из тюрьмы в городе Эль-Файюм к югу от Каира, убив многих охранников. В мусульманском Египте воскресенье – рабочий день, однако сегодня закрыты все государственные учреждения – банки, биржи, университеты и школы. Функции обеспечения правопорядка взяла на себя армия. Сегодня в Каир, Александрию и в другие города, включая курортные зоны на Красном море, введены дополнительные воинские части. Танки стоят у министерств, банков, иностранных посольств, на мостах и магистралях. Вчера солдаты задержали группу вандалов, которые ворвались в Каирский египетский музей и успели повредить ряд экспонатов. Сейчас армия прочесывает кварталы Каира в поисках преступников. Напомню, что манифестанты, многие из которых оставались на улицах ночью, несмотря на введенный комендантский час, требуют окончательного отстранения от власти Хосни Мубарака, который вчера назначил нового премьер-министра страны и нового вице-президента, пост которого оставался вакантным в Египте с момента прихода Мубарака к власти. Оба, что примечательно, военные. Первый, Ахмед Шафик, был главой ВВС, а новый вице-президент Омар Сулейман – бывший глава политической разведки. Народ и оппозицию эти изменения не устраивают, они называют их косметическими. Вот одно из таких мнений говорит житель Каира по имени Имад.
Перемены в правительстве за счет отставки бывшего премьера Ахмеда Назифа и назначения на его должность кого-то другого – это ничего не меняет. Нам нужны политические изменения. Бедность в стране только растет, 43% населения живет за чертой бедности, и вся вина за это лежит на Мубараке.
Главный лозунг манифестантов, а это практически все население Египта, один. Люди скандируют: «Президент должен уйти». Волнения в Египте, без сомнения, окажут воздействие на весь арабский мир. Об этом говорят все, без исключения, эксперты. Вот мнение Джамаля Кашоги, генерального директора одного из телеканалов Саудовской Аравии.
Это гигантское событие. Оно так значительно для арабского мира, что повлияет на все арабские страны, несомненно. Это все столь же фундаментально, как антимонархическая революция 1952 года в том же Египте, со всеми ее глобальными последствиями.
Один из лидеров оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира Мохаммед Эль-Барадей, вчера вечером призвал продолжать акции протеста вплоть до отставки Мубарака.
Я буду продолжать участвовать во всех акциях, необходимых для того, чтобы режим Мубарака пал. Я думаю, что во всем египетском обществе существует консенсус по вопросу о том, что это диктаторский режим, что он не смог принести результаты в экономической, социальной и политической сферах, и что нам необходимо новое начало, нам нужен свободный, демократический Египет, нам необходимо пройти через переходный период.
Многие эксперты считают, что сегодняшний вечер и ночь могут стать ключевыми в развитии событий. Другие заявляют, что пока страна оказалась в тупиковой ситуации, до той поры, пока Хосни Мубарака поддерживают высокопоставленные военные. Однако большинство рядовых солдат на улицах открыто заявляют, что не пойдут против народа и поддерживают требования об отставке президента Мубарака. Есть видеозаписи, например, катарского телеканала «Аль-Джазира», на которых египетские офицеры обнимаются с лидерами манифестантов на улицах и говорят, что сейчас главное – остановить бандитизм и мародерство, показать, что народ – организованная справедливая сила, а не безумное стадо, и не дать стране провалиться в хаос, на что, возможно, рассчитывает Хосни Мубарак. Об этом, в частности, в интервью «Радио Свобода» говорит и профессор-арабист, эксперт школы международных отношений Американского университета в Джорджтауне Самер Шихата.
Именно такова сейчас стратегия правящего режима. Власть хочет нарисовать определенную картинку для египетского народа и для международного сообщества. Что якобы? Если режим падет, вы получите анархию, массовые беспорядки, бескрайнее насилие и так далее. И Мубарак как бы предлагает египтянам и всему миру выбор – или хаос, или я. Разумеется, это неправда. Именно он и его приспешники виновны во всем, что происходит, прямо или косвенно. Если отдадут приказ, и это самое-самое страшное, если Мубарак или кто-то из близких ему генералов отдадут приказ открыть огонь по демонстрантам, тогда, конечно, будет очень много смертей, что невероятно обострит ситуацию.
Лидеры США, Израиля, стран Евросоюза и мусульманского мира делают многочисленные заявления о ситуации в Египте, суть которых сводится к призывам ко всем сторонам конфликта любыми способами избежать насилия. В их числе руководство международной исламистской организации «Братья-мусульмане», которую на Западе называют «Мусульманское братство», чьи позиции очень сильны в Египте. А вот что сказал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Наши усилия направлены на поддержание стабильности и безопасности в регионе. Я всем напоминаю, что мир между Израилем и Египтом длится уже более 30 лет. И главная наша цель сейчас – сделать так, чтобы такие добрососедские отношения продолжали существовать и впредь. В аэропорту Каира скопились многие тысячи людей, в основном иностранцев, пытающихся срочно покинуть страну, однако все западные авиакомпании приостановили полеты в Египет. На побережье Красного моря, где находятся тысячи российских граждан, в первую очередь туристов, хотя только в Хургаде постоянно живут около 15 тысяч россиян, пока все спокойно, однако людям настоятельно рекомендуется не выходить из отелей. Александр Гостев, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Египте, где шестой день продолжаются массовые беспорядки, в столкновениях с полицией погибли более 100 человек, свыше 1000 ранены. В Казани при пожаре в пивном баре погибли 4 человека. В Лондоне у здания российского посольства сегодня состоится митинг в поддержку демократических свобод в России.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Ситуацию в Египте, где не утихает требование отставки президента Хосни Мубарака, комментирует директор Британского центра социальных и политических исследований «Республика» Филипп Блонд. С ним беседует корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Господин Блонд, насколько презентативным в социальном смысле вам представляется протестное движение в Египте, стартовавшее как молодежный бунт? Какая у него социальная база? Отражает ли оно настроение большинства народа?
Бесспорно, что оно представляет египетский народ в целом. Я провел в Египте предрождественские дни и могу сказать, что египетское общество уже тогда находилось на грани революционной ситуации, когда в стране такие социальные контрасты и разгул коррупции, причем особенно коррумпирована полиция, вымогающая деньги на улицах, то можно представить, каковы настроения народа и его отношение к власти. Требования протестующих пользуются широчайшей поддержкой. У движения нет лидеров, лидера и политической программы, но она пользуется поддержкой различных социальных слоев. Однако у разных социальных групп различные представления о том, чем должно закончиться это противостояние народа и власти. Независимо от того, к какой части политического спектра относят себя протестующие, они едины в одном. Нынешняя власть должна уйти. Необходим новый режим и новый порядок. Так что в настоящий момент мы наблюдаем единство египетской оппозиции.
Как, на ваш взгляд, будут развиваться события?
Самое вероятное развитие ситуации – протесты продолжатся. Думаю, что первым шагом Мубарака будет объявление даты новых выборов. Это наверняка будут более демократичные и более свободные выборы, когда возможность баллотироваться на них получат различные политические силы. Мубарак попытается ликвидировать те части своей политической системы, которые способствуют дестабилизации, в частности, фактическую однопартийную систему. Другой вопрос – будет ли этого достаточно? Если же он назначит своим преемником человека из своего окружения, то думаю, что успеха это не принесет, и революционное движение лишь радикализируется.
Не сможет ли находящееся в подполье экстремистское мусульманское братство воспользоваться ситуацией и на волне протестов прийти к власти?
Конечно, может. Этот сценарий нельзя игнорировать.
Какой вам представляется роль армии в нынешней ситуации? Может ли она ее стабилизировать?
Армия очень популярна. Египет вообще очень патриотическая страна, и у армии репутация ее защитницы. В отличие от полиции, она пользуется уважением. Армия могла бы повлиять на Мубарака, который, впрочем, сам ее ставленник. В частности, она могла бы потребовать создания новых рабочих мест и передачи власти центристским силам. И это то, на что нам приходится надеяться.
Как вы полагаете, могут ли эти протесты, начавшиеся как стихийный молодежный бунт, перерасти в подлинную революцию?
Конечно, могут. Однако нужно учитывать, что Египет значительно более стабильное государство, чем Тунис, а его армия более сплочена вокруг руководства и более дисциплинирована, чем тунисская. Остается уповать на переход власти к центристским силам. Однако, чем дольше будут происходить беспорядки, тем быстрее эти шансы будут испаряться.
Многие комментаторы восприняли заявление президента Обамы по поводу ситуации в Египте как поддержку демонстрантов, выступающих против Мубарака, своего давнего и верного союзника. Чем вызван этот поворот американской внешней политики?
Думаю, что американцы прекрасно себе представляют, что дни режима Мубарака сочтены. Египет слишком важная для них страна, и они хотели бы оказаться на стороне победителя. Так что понятно, почему они не поставили в этом случае на Мубарака. Американцы отлично понимают, что присутствуют при агонии коррумпированного режима. Его поддержка исключила бы для них возможность каких бы то ни было будущих переговоров с постмубаракскими властями.
Говорил директор Центра социальных и политических исследований «Республика» Филипп Блонд. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
И о том, кто может прийти к власти в Египте и как будут складываться отношения этой страны с Израилем, мой коллега Дмитрий Волчек беседовал со специалистом по ближневосточной политике, обозревателем московских новостей Еленой Супониной.
Елена, есть ощущение, что перелом уже произошел, и обещанием Хосни Мубарака он отправил в отставку правительство, посулил всякие экономические перемены, процветание, уже никто не поверил, и власть ускользает из его рук. Или это обманчивое впечатление, и еще пока до развязки далеко?
Насчет развязки еще не ясно, как оно повернется, но уже понятно, что Хосни Мубарак допустил кровь, и... Мне лично очень обидно. Я встречалась с этим лидером и знаю, что он обеспечил почти 30 лет стабильности в Египте. Пусть последние годы эта стабильность была уже более хрупкой, чем раньше, но тем не менее он обеспечил мир на границах с Израилем, сделал многое для своего народа, но теперь уже ясно, что его уход будет бесславным, а ведь все могло бы повернуться иначе, если бы он принял мудрое решение уйти еще 2 года назад или год назад. И даже сейчас в своей речи он допустил несколько ошибок. Главное, он не нашел нужного тона в общении с оппозицией. Он произнес то, чего от него отнюдь не хотели услышать. Он, например, отправил в отставку правительство, а народ требовал, чтобы он распустил парламент, чтобы он отменил чрезвычайное положение, допустил свободу собраний на улицах и так далее. И, что удивительно, история ничему не учит. Ни истории давние, ни недавние. У меня такое ощущение, что Хосни Мубарак сейчас чем-то похож на Брежнева последних времен. Вот пожилой человек, который, кажется, не совсем сам уже принимает решения. За него эти решения принимают люди, стоящие в его окружении. И они допускают очень-очень много ошибок, потому что это далеко не сильные лидеры, и между ними уже давно идет возня и борьба за власть. Но и недавняя история ничему не научила египетского президента. Ведь буквально недавно мы видели то, что произошло в Тунисе, и там Зейн аль-Абидин бен Али, тоже более 20 лет правивший государством, в ответ на демонстрации сказал полную чушь. Он обвинил этих людей чуть ли не в терроризме. Людей, которые страдают от нищеты, которые выступили с мирными экономическими требованиями, он объявил террористами. Вот и сейчас мы видим, что президент страны неправильно реагирует на ситуацию.
Елена, вы уже упомянули Израиль, с которым граничит Египет. Приход к власти противников Мубарака как скажется на отношениях между этими двумя странами? Да тут еще и нестабильные Иордания рядом.
Еще не ясно, кто придет к власти в Египте. Я очень часто последние дни, ежедневно по несколько раз общаюсь с Каиром, с представителями самых разных движений, и понимаю из разговоров с ними, что нет одной руководящей силы. Традиционные политические партии сейчас на втором плане. А на вопрос о том, а кто является движущей силой этих процессов, мне говорят, что это молодые люди, которые сидят в интернете. Есть в Египте такое движение 6 апреля. Его никто из традиционных партий не воспринимал всерьез. Оно образовалось 3 года назад, и оно даже и не движение, собственно. Это группа молодых людей, которые сидят в фейсбуках, в интернете. И вот 3 года назад они призвали, был там один социальный повод, они призвали молодежь повести забастовки, вышли на улицу. Вот с тех пор это движение так и называется, по дате их выхода на улицу. И сейчас, хотя египетские власти вовремя для себя приняли решение ограничить доступ в интернет, вот такие люди, они остаются движущей силой. А одна из самых серьезных политических партий оппозиционных в Египте, это братья-мусульмане, я с их руководителями тоже неоднократно общалась, и когда задаешь им вопрос об Израиле, они отвечают однозначно. Мирное соглашение с этой страной было ошибкой, надо его отменять. Это, конечно же, не значит, что они хотят войны. Просто они понимают, что страна на это не способна сейчас. Но то, что они настроены к израильтянам очень-очень враждебно, это факт. И многие лозунги, с которыми они выходили раньше на улицу, собирали людей, все-таки это не первые демонстрации в Египте, это были лозунги религиозного, антиамериканского и антиизраильского характера.
Многие на Западе с большой надеждой смотрят на Мохаммеда Эль-Барадеи, человека с большим международным опытом, лауреата Нобелевской премии. Может ли он стать лидером, за которым пойдет Египет?
Может быть, если он получит серьезную международную поддержку, но внутри Египта он не пользуется особой популярностью. На самом деле, египетский народ, наверное, хочет чего-то попроще. Вот как раз исламисты, они говорят на более понятном для людей языке, они не сильно умничают, а критикуют власти, ругают Израиль, ругают Америку и говорят, что ислам – это справедливость, ислам – это решение наших общих проблем.
Елена Супонина, специалист по ближневосточной политике, обозреватель московских новостей. И продолжит тему комментарий политического обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова.
События на Ближнем Востоке вышли в первые строки мировых новостей. Сначала Тунис, затем Египет, Йемен. Мир пытается понять, насколько возможна массовая смена режимов в арабских странах. Действительно ли президенты, которые правили своими странами в течение нескольких десятилетий, могут уйти с политической сцены, а привычный порядок вещей рассыпется, как сыпется домино при неудачном движении неуклюжего игрока. А теперь этот игрок – народ. Но если говорить о параллелях, которые можно было бы провести между Ближним Востоком и постсоветским пространством, то тут тоже возникают свои совершенно очевидные вопросы. Ведь после краха Советского Союза многим в России, Украине, Беларуси и других бывших советских республиках казалось, что единственное возможное средство построения демократического общества – это европейский пример. Затем стали говорить об особом пути. А теперь все более кажется, что никакого особого пути и не было. Был построен самый настоящий Ближний Восток, от Европы до Азии. Всюду модель одна и та же. Президенты, которые правят десятилетиями, олигархи, чиновники, которые живут за счет этих олигархов или за счет коррумпированности аппарата, и нищий народ, который постоянно уверяет по телевидению, что он живет все лучше и лучше, который буквально заставляют молиться на портреты президентов, переизбирающихся раз от разу. И кажется, что эта система не имеет конца, что она вечна. Точно так же думали, вероятно, еще пару месяцев назад российские или украинские туристы, которые приезжали в Тунис. Точно так же, что здесь все стабильно, думали туристы, которые еще пару недель назад приезжали в Египет. Точно так же думали дипломаты, которые аккредитованы в Йемене. Никаких особых событий здесь быть не может. Портреты президента на каждом углу. Власть спецслужб столь сильна, что некому даже пикнуть. Не может быть никакого народного недовольства. Народ уверен, что живет хорошо. А вот возникает простой вопрос. Почему люди, которые живут все хуже и хуже, должны думать, что они живут все лучше и лучше? Только потому, что их уверяют в этом по телевидению. Поэтому тем, кто превратил бывший Советский Союз в Ближний Восток, стоит повнимательнее, по крайней мере в эти дни, посмотреть собственный телевизор. Впервые за долгие годы там показывают что-то интересное для них. Виталий Портников, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы», и далее в нашей программе мы поговорим о ситуации в Беларуси. Вас ждут наши постоянные рубрики «Гламорама», «Ключевое слово» и «Научная панорама». Все это во второй части программы «Время свободы». В 11 часов вечера в эфире «Свободы. Время джаза». Кубинский пианист и клавишник Амар Соса и слепой текст двух американских пианистов Кенни Баррона и Малгрю Миллера в свежем февральском номере «Даунбита» и в вашем «Времени джаза». А также день рождения альтсаксофониста Сони Стита и история песни «Моя грустная крошка». Время джаза сегодня в 11 часов, а сейчас 15.30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте, где шестой день продолжаются массовые беспорядки с требованием отставки президента Хосни Мубарака, в столкновениях с полицией погибли более 100 человек, свыше 1000 ранены. Количество военных на улицах Каира, Александрии, Суэца и других египетских городов сегодня заметно увеличилось. Посольство США начало эвакуацию американских граждан из Египта. Турция также направила в Египет два пассажирских самолета, чтобы вывести своих граждан. Ситуация на египетских курортах, где находится большинство российских туристов, пока остается спокойной. В Казани возбуждено уголовное дело в связи с гибелью 4 человек при пожаре в пивном баре «Лепрекон» в ночь на воскресенье. По предварительным данным, причиной пожара стала оставленная на диване непотушенная сигарета. В Лондоне у здания российского посольства сегодня состоится митинг в поддержку демократических свобод в России. Как сообщил Радио Свобода, координатор акции Андрей Сидельников, участники митинга помянут жертв недавних терактов в Москве, а также выразят протест против приговора экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. В понедельник более полумиллиона московских школьников останутся дома из-за объявленного в связи с эпидемией гриппа карантина. Отменяются также занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах. Экс-кандидат в президенты Беларуси Владимиру Никляеву, который вчера был отпущен из следственного изолятора и помещен под домашний арест, запрещено пользоваться интернетом, телефоном и подходить к окнам, сообщила супруга политика. Более 99% принявших участие в январском референдуме о самоопределении Южного Судана высказались в поддержку его независимости. Таковы объявленные сегодня официальные результаты подсчета голосов. Ожидается, что о независимости Южного Судана будет объявлено 9 июля. Парламент Ирана сегодня утвердил в должности министра иностранных дел главу атомного ведомства Али Акбара Салихи. В Германии в железнодорожной катастрофе на северо-востоке страны погибли по меньшей мере 10 человек, более 30 ранены. Брат жены свергнутого президента Туниса Бен Али, миллиардер Белхасен Трабилси, обратился к правительству Канады для получения статуса беженца.
В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Сегодня в Лондоне состоится митинг международного движения «Говорите громче». Акция пройдет напротив посольства России под лозунгом «За вашу и нашу свободу». Участники митинга хотят напомнить российским властям, что они обязаны соблюдать права и свободы граждан. С координатором движения «Говорите громче» Андреем Сидельниковым беседует корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Это новое международное движение. Мы вот организовались, в общем-то, в ответ на проводимую властями России политику уничтожения основ гражданского общества в стране. Я был инициатором первого митинга в Лондоне 31 августа, когда мы призвали, в общем-то, русские, живущие в Британии, в Лондоне, вышли на митинг в защиту прав и свобод граждан России. На митинг приходили и Березовский, и Чичваркин, и Марина Литвиненко, в общем-то, все живущие в Лондоне политические беженцы, которые вышли защищать права и свободу России.
То есть можно сказать, что вот этот митинг организуют политические беженцы с России, я так понимаю?
Ну, это я бы так не сказал, потому что вот я организовывал митинг 31 августа 1, потом уже в дальнейшем еще организовывал ряд митингов. И вот люди, которые стали приходить и отзываться на мой призыв, мы решили, в общем-то, собраться и организовать движение. И надо сказать, что в движение входят совершенно разные люди, скажем так, из политических беженцев, вот, которые организуют это. Вот я единственный. Остальные это россияне, и не только россияне, живущие вот в Лондоне. И сейчас уже мы получили много откликов из других стран, от русских, которые живут просто за границей.
Почему вы решили провести этот митинг?
Сегодняшний митинг мы решили провести в связи с тем, что, на наш взгляд, необходимо заявлять западному обществу о нарушении прав и свобод в России. Потому что, ну, сегодня, во-первых, месяц с момента приговора, того приговора Ходорковскому. Поэтому мы считаем, что необходимо об этом говорить. Мы считаем, что приговор опять-таки политически мотивирован. И необходимо, вот, как я уже сказал, дать информацию западному обществу о том, что в России права и свободы нарушаются, и каким-то образом хоть как-то повлиять на эту позицию. Мы считаем, что когда власть запускает такие промахи, необходимо гражданам выходить и защищать Конституцию, потому что власть не хочет ее соблюдать, и необходимо сделать просто такой позыв.
Но вы знаете, что люди выходят, защищают оппозицию, выходят, защищают Конституцию, тем не менее заканчивается все это арестами и задержаниями сотрудниками
милиции. Вот в России, к сожалению, да, и мы считаем, что необходимо как бы именно с Запада России дать понять, что Россия это полноправный участник международного сообщества и обязан соблюдать международные нормы, свои внутренние законодательства.
На ваш взгляд, каким образом Запад может помочь России в этом случае?
На мой взгляд, как раз вот и задача нашего движения каким-то образом влиять на политику западных стран в отношении России. Я считаю, что при любых встречах в верхах западные лидеры должны напоминать и указывать о том, что международные нормы необходимо соблюдать и призывать власти России соблюдать законы.
Каким образом будет проходить ваш митинг?
Мы собираемся против, да, посольство России в Лондоне. Ну, в общем, у нас такая единственная точка, вот как, например, есть в Москве, там, да, там, в Петербурге, какие-то места, где собираются люди. Вот также мы собираемся против посольства. Посмотрим, сколько людей придет, посмотрим, каким-то образом у нас будут там плакаты, лозунги. У нас будет музыкальное сопровождение. То есть, в общем-то, мы призывали как бы англичан и русских, живущих в Лондоне. Надеемся, что люди придут и поддержат нас, и мы надеемся, что нас голос будет услышан. Вчера, естественно, в Лондон прибыл новый посол России, Великобритании. Я думаю, что пока у нас нет никакой петиции, вот, но я думаю, что, скорее всего, может быть, мы на митинге, если будет такое желание у людей, собравшихся напротив посольства, составить петицию, я думаю, что мы составим и подадим ее в посольство, тем более, что у нас полиция, в общем-то, каждый раз интересуется, нужно ли нам что-либо передать в посольство. Каждый раз, в общем-то, мы отказываемся. Мы считаем, что все-таки бесполезный такой шаг. Но это все-таки знаковое событие, и новый посол у нас, мне кажется, может быть, удастся каким-то образом повлиять и указать на то, что необходимо соблюдать законы. Я думаю, что, может быть, да, мы петицию какую-то передадим.
Из Лондона координатор движения «Говорите громче» Андрей Сидельников. Из Комитета госбезопасности Белоруссии после 40 дней заключения вышли некоторые активисты оппозиции и журналисты, обвиненные в организации массовых беспорядков в день президентских выборов 19 декабря. Среди них экс-кандидат в президенты Владимир Никляев, сейчас он помещен под домашний арест. Аналитики уверены, что таким образом официальный Минск пытается смягчить сердца западных политиков, которые 31 января на заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза будут решать вопрос о санкциях в отношении руководства. Руководство Белоруссии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
В распространенном заявлении руководства Комитета госбезопасности говорится, основываясь на результатах проведенных следственных мероприятий, роли каждого из обвиняемых и их линии поведения, принято решение об изменении меры пресечения в отношении Владимира Никляева, Олега Корбана, Анатолия Павлова, Владимира Кобица и Сергея Возняка. Также изменена мера пресечения в отношении Ирины Халиб и Натальи Радиной. Претендент на высший государственный пост Владимир Никляев и корреспондент российской «Новой газеты» Ирина Халиб помещены под домашний арест. Остальные связаны многочисленными подписками о невыезде, неразглашении тайны следствия и даже запретом на общение с прессой. Вчера под покровом ночи названных активистов начали развозить по домам. Впервые за 40 дней увиделась с маленьким сыном Ирина Халиб. Ей разрешили быть с 3-летним Даником в квартире, но на улицу выходить запрещается. Супруг Ирины Халиб, экс-кандидат в президенты Андрей Санников, остается в тюрьме. Следом доставили семье Сергея Возняка, доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Владимира Никляева. Он отпущен под подписку о невыезде, общаться с журналистами ему запрещено. Только в полночь по московскому времени в окружении сотрудников КГБ прибыл домой сам Владимир Никляев. Политик успел лишь поприветствовать встречавших его соратников и журналистов.
Всем добрый вечер! Дякую, что пришли. Я хочу всем подяковать, кто меня подтримливал в эти нелегкие часы. За жаль, мне заборонено их даже задавать интервью. Дякую, что пришли.
Согласно условиям домашнего ареста, Владимиру Никляеву и Ирине Халиб запрещено покидать квартиры, пользоваться телефоном и другими средствами связи и принимать кого бы то ни было у себя дома. Кроме того, обвиняемые будут оставаться под наблюдением сотрудников правоохранительных органов. Обвинения в организации массовых беспорядков во время акции оппозиции 19 декабря предъявлены 37 лицам, в том числе 5 кандидатам в президенты. За решеткой остаются Андрей Санников, Николай Статкевич и Алексей Михалевич. Остальные на свободе под подписками о невыезде. Активисты оппозиции Олег Корбан, Анатолий Павлов, Владимир Кобец были отпущены ранее и находятся в Минске. Редактор популярного сайта «Хартия-97» Наталья Радина до конца сегодняшнего дня должна покинуть столицу и уехать в городок Кобрин Брестской области.
Я нахожусь под подпиской о невыезде. Я обязана уехать в Кобрин, это мой родной город, в котором я зарегистрирована. Находиться в Минске я не имею права, хотя я, на самом деле, живу с 96-го года. Давала подписку о неразглашении хода следствия. Я вот уже работаю журналистом с этой партии. Никто не может мне это запретить.
Эксперты уверены, освобождение хотя бы небольшой части задержанных за события 19 декабря свидетельствует о том, что белорусский режим дает слабину. 31 января на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС будут одобрены санкции Евросоюза в отношении более чем 150 белорусских чиновников, включая президента Александра Лукашенко. Речь идет об официальных лицах, замешанных в репрессиях, последовавших после декабрьских выборов. По итогам предыдущей президентской кампании 2006 года Евросоюз уже вводил санкции против руководства Белоруссии. Визовые и иные ограничения распространялись на 40 белорусских чиновников во главе с Лукашенко. Однако 2 года спустя международное сообщество предприняло попытки перевоспитать диктатора и запрет был снят. Коллективные увещевания ни к чему не привели. И сейчас число попавших в черный список будет увеличено за счет лиц, замешанных в подтасовке выборов и подавление гражданского общества и независимых СМИ. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Составлена карта мирового научного сотрудничества, исследование деловых связей между учеными из разных стран. Подробнее об этом научный обозреватель Радио Свобода Александр Сергеев.
Сотрудник консалтинговой компании Science Metric Оливье Башен опубликовал карту мирового сотрудничества в области науки. Причем эта карта составлена не по взаимодействию организаций, а по взаимодействию научных соавторов. То есть были взяты данные о всех научных публикациях за последние 5 лет. И изучено соотношение соавторов в них. Если в одной публикации есть 2 автора, которые работают в разных городах, то на карту наносилась тонкая соединительная линия между этими городами. Дальше было просуммировано количество таких линий, соединяющих все города, в которых публикуются научные работы, в которых делаются научные работы. И построена карта всего мира, на которой все научные центры соединены более или менее интенсивными линиями. Понятно, что при этом некоторые центры были в очень сильной связи со всеми остальными, другие менее связанные, и, соответственно, чтобы восприятие было естественным, на эту карту был наложен так называемый логарифмический масштаб. То есть на 1 ступень яркость повышалась тогда, когда количество соавторских статей увеличивалось в одинаковое количество раз. После проведения всех этих линий четко выявились основные центры научного сотрудничества в мире. Вполне естественно было ожидать, что они будут сосредоточены в Соединенных Штатах Америки, в Европе, и очень ярко выделяется Япония. Там очень четкий кластер, который по плотности засветки даже сильнее, чем и Европа, и Америка, но меньшего размера. При этом, что было отмечено Оливье Башеном, это то, что, как ни странно, те статьи, которые он анализировал, и которые делались авторами с разных континентов, как ни странно, вызывали меньшее количество цитат в научной прессе, чем те статьи, которые делались авторами, работающими на одном континенте. То есть, иначе говоря, взаимодействие авторов через океан, оно осложнено вот не только тем, что это большое расстояние, но и тем, что в целом получаются статьи, на которые обращают несколько меньше внимания. Тем не менее, очень интересен сам вид карты и какие центры на ней выделяются. Самое удивительное, что наиболее ярким центром является все-таки не Америка, а Европа. И в Европе четко видны центр в Париже, центр в Австрии и в Северной Европе, в Голландии, Дании. Этот центр вообще выглядит самым ярким. Правда, тут же появилась критика, появились обсуждения этой работы, и там указывают на тот факт, что превалирующее значение вот центра в Голландии и Дании связано с тем, что именно там находится основной издатель научной прессы мировой, издательство «Эльзевир». И поэтому данный центр оказался несколько завышен по яркости. В то же время интересно отметить, что достаточно сильный провал наблюдается в России и в Китае, где хотя и есть некоторый научный кризис, но все-таки научные работы выполняются. И чтобы объяснить этот феномен, ну все-таки там действительно почти черная область, пришлось, в общем, посмотреть на причины этого явления. Вот комментаторы, которые знакомы с российской наукой, отмечают, что провал в области российских центров научных связан с тем, что в России есть установка поощрять публикации в национальных научных журналах на русском языке. А такие журналы не попадают в международные базы данных и крайне ограниченно цитируются, потому что фактически недоступны международной научной общественности. На сегодняшний день в российской науке существует довольно отчетливый спор, такой дискуссия на тему того, поощрять публикации на национальном языке или все-таки наоборот поддерживать в первую очередь публикации на английском языке в международных журналах. То есть тут такой вот водораздел между теми, кто говорит, надо поддерживать отечественную науку, то есть поддерживать русскоязычные публикации. А другие говорят, надо поддерживать отечественную науку, то есть продвигать ее на международный рынок в первую очередь и поддерживать публикации в международной прессе. Вот эта разница в этих подходах, она четко фиксируется на вот вновь составленной карте, и там видно, что такая вот как бы патриотическая позиция, вроде бы верная, она, тем не менее, приводит к тому, что наука в целом российская наука в целом, на самом деле проигрывает, потому что она просто выпадает из контекста мировой. И такая же ситуация имеет место и в Китае. Аналогичная особенность наблюдается также в австралийской и новозеландской науке, хотя, как ни странно, казалось, она тоже англоязычная, но, тем не менее, из-за большой удаленности континентов уровень сотрудничества с другими учеными все-таки заметно ниже, чем в Америке и в Европе. Японский кластер очень сильно завязан сам на себя, то есть у него мало, относительно мало связей вовне, и многие из них ведут в Китай, но очень много связей внутри самой Японии, то есть много связей между городами. И интересный еще кластер, небольшой, но очень яркий, находится в Израиле, который преимущественно связан с европейскими исследовательскими центрами.
Рассказывал научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. В Москве без четверти 4 вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Египте, где в шестой день продолжаются массовые беспорядки, в столкновениях с полицией погибли более 100 человек, свыше 1000 ранены. В Казани при пожаре в пивном баре погибли 4 человека. В Лондоне у здания российского посольства сегодня состоится митинг в поддержку демократических свобод в России.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Популярный музыкант призывает убить в себе Путина. Голландский тренер приезжает в Чечню, а президент России получит новую яхту. Эти сюжеты в рубрике Софьи Корниенко «Гламорама».
Вновь наступили такие времена, когда уход творческого человека от разговора о политике воспринимается как малодушие. Возможно, музыкант не обременен багажом исторических или экономических познаний, однако талант позволяет ему улавливать фальшь и живо чувствовать общую тональность. Это при условии, что какой бы орган у него ни отвечал за уникальную интуицию и чутье, он не заплыл еще жиром на придворных харчах. В последнем вряд ли можно заподозрить Сергея Шнурова из групп «Ленинград» и «Рубль». Поэтому, даже несмотря на нелюбовь появляться на публике трезвым, ему удались во время выступления в Московском политехническом музее в рамках организованного порталом «Политру» цикла публичных бесед от первого лица несколько по-чеховски простых формулировок. Например, что делать с Путиным? Могу сказать, убивать его внутри себя. «Свобода у человека внутри», – отметил Шнур. «А экзистенциальный ужас бытия не покинет Россию даже после падения режима, потому что Россию гнетет ужас невозможности пути. Иными словами, ей некуда идти».
В 91-м рвали клетку, убегали куда-то, убежали в никуда. Остались там же. Психология советского человека никуда не делась. «Я не знаю, что нужно делать. Я реально не понимаю, как здесь жить». Я не понимаю, как я буду стариться здесь. Понимаю, что все будет хуже и хуже. Единственным практическим выходом для многих Шнур считает эмиграцию. «Будь я помоложе, я уезжал бы отсюда», — сказал певец. На вопрос, что круче, Питер или Москва, он ответил «Лондон». Остается надеяться, что последнее выступление освободит Шнура от лобызаний молодогвардейцев, которых он вкусил после выхода своей неоднозначной песни «Химкинский лес» в сентябре.
Слышали нашу песню, а мертвые души, а в нашей глуши этот последний крик русской души, русской души, русской души, русской души.
Если от поэтов и прочих инженеров человеческой души мы требуем ясной гражданской позиции, то виртуозам бессловесных жанров и прежде всего важнейшего из современных искусств – футбола – позволяется пока оставаться над вопросами политической этики. Или нет? И как вообще относиться к шокировавшей Нидерланды новости, что футбольная легенда Рут Хюлет, больше известна россиянам под именем Рут Гулет, подписал контракт на должность тренера клуба «Терек» города Грозного, председателем которого является никто иной, как Рамзан Кадыров.
Сам Гулит сравнивает свой грядущий отъезд в Чечню с участием Нидерландов в чемпионате мира по футболу в Аргентине в 1978 году, когда многие требовали бойкотировать чемпионат из соображений солидарности с жертвами аргентинского режима. Точно так же, как Нидерланды тогда, я делаю ставку на спорт в чистом виде, вне политики, и надеюсь также принести хоть немножко радости простым людям. В интервью нидерландской «Волкскрант» Гулит справедливо заметил, что благодаря его переезду в Грозный туда почаще будут заезжать западные журналисты. «Один из ребят в моей команде утратил способность улыбаться, смеяться», — рассказал Гулит, «потому что этот парень 10 лет в детстве прожил в бункере». Так вот, мне удалось заставить его улыбнуться, когда его похвалил, сказал новый тренер.
В своей колонке в газете «Телеграф» Гулита поддержал бог голландского футбола Йохан Кройф, которого также очень критиковали в 1973-м, когда Кройф отправился играть во франкистскую Испанию. Однако Барселона, где играл голландец, одержала победу 5-0 над официозным Мадридом. Это стало символом каталонского противостояния Франко, так что спорт способен на большее, чем кажется на первый взгляд. И все же многие в Нидерландах считают, что Гулит, который в 80-х посвятил премию «Золотая бутса» заключенному Нельсону Манделе, теперь направил свои золотые стопы в опасном направлении. Бывший тренер российской сборной Гус Хиддинк, к которому Гулит обращался за советом, сказал, что на его месте бы вежливо отказался, а жена Гулита призналась, что плакала, когда муж сообщил о своем решении. Эстель Гулит-Кройф шопингом на проспекте Путина в Грозном пока заниматься не собирается и будет с детьми дожидаться супруга дома в Голландии.
Первые тренировки кадыровского футбольного клуба под руководством нового голландского тренера уже прошли в Турции. Там же, на Стамбульской верфи, была спущена в воду яхта стоимостью 30 миллионов евро, которую российские налогоплательщики, сами того не зная, приобрели для президента Дмитрия Медведева. Первой о новой игрушке российской политической элиты написала турецкая газета «Ватан». Предполагается, что на 53-метровой яхте «Сириус» Медведев будет принимать высокопоставленных гостей во время Олимпийских игр в Сочи. Пресс-секретарь управделами президента России Виктор Хреков рассказал «Ведомостям», что яхта приобретена на вторичном рынке с целью экономии бюджетных средств. Действительно, яхте уже, о ужас, целый год. Изначально она была куплена итальянцами, которые достроили ее по проекту всемирно известного морского архитектора Паоло Кальяри, а дизайн интерьеров поручили французу Жану Гиверже.
Российской прессе приходится гадать, сколько яхт у нашего тандема. Ведь еще были президентская «Паллада» длиной в 31 метр и океанская «Олимпия» стоимостью 50 миллионов долларов, якобы приобретенная людьми Романа Абрамовича в подарок Путину. А по данным издания «Собеседник», в прошлом году Медведев и Путин проявили интерес также к финским катерам и купили два океанских катера по цене 170 тысяч евро за штуку. Издание сообщает, что на прошедшей неделе премьер Путин обзавелся еще и финской машиной скорой помощи от поставщика королей Саудовской Аравии и Таиланда за 100 тысяч евро. До сих пор, пишет «Собеседник», качество отечественных VIP-скорых устраивало администрацию президента, но, вероятно, правящей элите по вкусу покупать кареты у производителя, работающего на королей.
Гламорама Софии Корниенко. И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – благополучная страна. За несколько дней до теракта в Домодедове, а вслед за тем – обрушение крыши торгового центра в Петербурге, а на следующий день еще и взрывы в Хасавюрте. Мы беседовали с президентом Государственного института русского языка имени Пушкина, академиком Виталием Костомаровым. Среди прочего, он поделился наблюдением, о котором вспомнилось сейчас, когда на одну неделю выпало столько боли и смертей.
Медведев в своем послании сказал: у нас будет благополучная страна. По-моему, благополучная. Ну, много слов таких можно там с блага. Вот что значит благополучная страна? У нас, конечно, слово благополучный давно известно. Благополучный человек, благополучное плавание, может быть, и так далее. Что значит благополучная страна? В моем всегда представлении, оно подтверждается и примерами из русской литературы, Швейцария – это благополучная страна, маленькая такая, спокойная, без переворотов, революций, без скандалов, так живет себе и живет, в благополучии живет. Но к России это как-то не очень подходит, но это изменение значения слова. Благополучное – значит, вот где ничего не происходит, где удача и так далее.
Мы живем в то время, когда новые значения или даже оттенки значений слов возникают так органично, что большинство носителей языка этого не замечают. Новая система ценностей внушается обществу исподволь, и только чуткие к таким переменам лингвисты это фиксируют. Виталий Костомаров подчеркивает.
Конечно, это привлекает лингвистов, это интересно. Те процессы, которые проходят в языке, они не новые, они просто невероятно стали быстро действовать и уж очень много охватывают. Я написал книжку, в основном на материале Горбачевской эпохи, которая называется «Языковой вкус эпохи». Она была не первая в смысле тематики, но первая книга была. Вот три издания у нее прошло. То есть актуализированы процессы развития языка, которые всегда действуют. Ничего нового с русским языком не происходит. Но скорость этих процессов, охват материала больше нормы, я бы сказал. Прекрасную книгу сделала Лаптева Ольга Алексеевна, которая вот собрала, наверное, сотни таких примеров за последние, ну, скажем, 10 там лет, когда перетряхнули все. И есть очень хорошая работа, есть словарь актуальной лексики конца 20-го, начала 21 века. Его сделала Склеревская, ну, это уже давно. Он вышел, наверное, в первом или во втором году. Галина Николаевна Склеревская, совершенно великолепный ученый, словарист в Санкт-Петербурге. Вообще Санкт-Петербург же центр лексикографический наш, больше, чем Москва. Что значит актуальное? Вот она выбрала не обязательно даже новое, а, скажем, актуализированная лексика. Та лексика, которая была на слуху действительно в конце 90-х, начале 10-х годов.
Где-то концом этого периода датируется актуализация слова «стабильность». Быть может, тут нет натяжки, если иметь в виду, что число невзгод и всяческих напастей в благополучной стране год от года не меняется, то есть стабильно. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Мифы и репутации Достоевский» в архивах «Свободы» к 130-летию со дня смерти писателя. За полвека с лишним у микрофона нашего радио с размышлениями о творчестве Достоевского не раз выступали писатели, публицисты и историки. К нынешнему юбилею мы отобрали наиболее интересное «Мифы и репутации», ведет программу Иван Толстой. А я прощаюсь с вами до 19 часов по московскому времени. В эфир выйдет новая информационная программа «Время свободы. План на неделю». Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых, восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.